говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И этот час, как уже стало привычным, в это время отдан очень интересному, на мой взгляд, историосовскому циклу «Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории». Ее автор и ведущий, кандидат философских наук, преподаватель Московского государственного университета и Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Илья Сергеевич Вивюрко прослеживает развитие этой идеи в русской истории от старца Филофея. И вот в этой 34-й программе речь вновь пойдет об эпохе императора Александра I. Это третья передача, посвященная правлению этого государя. Ну а затем, как и обещали в прошлый раз, религиовед Владимир Иванович Немыченков, ответственный секретарь научного совета по религиозно-социальным исследованиям отделения общественных наук Российской академии наук, продолжает разговор о сакральной нумизматике. Ну а в заключение программы прозвучит чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, первой седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
В этой 34-й программе речь вновь пойдет об эпохе императора Александра I. Это третья передача, посвященная правлению этого государя.
Итак, в рассматриваемый нами период происходит рождение народности, которая, как мы помним, станет в итоге одним из трех звеньев Уваровской триады. Мы еще будем ее упоминать.
Православие, самодержавие, народность.
Народность, да. А народность неразрывно связана с православием, так как именно православие санкционирует царскую власть и таким образом делает народность соединимой с монархической идеей. То есть, собственно говоря, монархическая народность – это именно православная народность. Либо какая-нибудь еще языческая, как, скажем, в Японии, там император считается потомком богини солнца, но она не может просто быть соединимы с монархией как чисто светским проектом, да, потому что монархия в принципе не может быть светским проектом. И мы видим, что эта идея получает признание уже достаточно рано. В частности, памятник гражданину Минину и князю Пожарскому «Благодарная Россия», где интересно, что гражданин Минин поставлен на первое место даже. Вот, он водружен на Красной площади в 1818 году и ассоциируется у нас
С победой над смутой.
Не просто с победой над смутой, а как бы перекликается здесь победа над смутой с победой над Наполеоном. Не правда ли?
Да, может быть.
Ведь народ встал на защиту страны. И армия, состоявшая большей частью из крепостных, оказалась верна и исключительно мужественна. И партизаны, которые, может быть, сыграли больше роль психологическую в этой войне, чем, собственно, военную, хотя их военную роль нельзя тоже недооценивать. Но вот сам этот подъем партизанского движения, он был чем-то новым. Он показал в том числе, и то, что народ боеспособен. И если он не восстает, так сказать, по-крупному против своей власти, то это потому, что он продолжает считать ее своей, а не потому, что он подавлен карательными экспедициями. Вот это было очень важно тоже для осознания. Это было одновременно и страшно для знати, и в то же время воодушевляло, потому что оно давало чувство единства с собственным народом. Что все-таки мы не колониальная администрация, а природная власть в своей стране. Отсюда такое воодушевление, с которыми дворяне восприняли вот это партизанское движение. Хотя с точки зрения регулярного государства оно было нонсенсом. И Наполеон на это указывал, что выглядит несколько комическим эпизодом той войны, когда он слал Кутузову письма с тем, что как вы позволяете народу браться за топор. Сражаться должна регулярная армия. Вот. Ну а мы знаем, что партизанское движение было, в общем-то, во многом будущим уже последующих войн, а вот тогда это было нечто, ну, для многих неожиданное. Так вот, интересно, что памятник гражданину Минину и князю Пожарскому на самом деле в проекте существовал в 1804 году, то есть он сугубо довоенный. А важнейшими вехами дальше развития вот этой идеи стали манифесты, связанные с войной 12-го года и с построением храма Христа Спасителя. Вот манифест 12-го года об изъявлении российскому народу благодарности за спасение Отечества. И другой о принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского.
Как мудро! Вот в последней нашей войне мы не подумали Господа Бога благодарить.
Да, но там это было невозможно по очевидным причинам того, что...
Безбожная власть.
Да, собственно говоря, партия оставалась во главе государства. Не один даже Иосиф Виссарионович Сталин.
Потому... Мы и до сих пор этого не сделали. Ну, это уже так, лирическое отступление или не лирическое совсем. Да, очень мудрая формулировка.
В каком-то смысле и сделали. Сейчас же вот храм воздвигнут вооруженных сил. Тут тоже происходит некое двоение, конечно. То есть во славу Бога или во славу себя он построился. Но все-таки как храм по каноническому смыслу, конечно, во славу Бога. И потому православные люди воспримут его именно так, как акт благодарения Богу и спрашивания побед христолюбивому воинству во имя его. Ну и вот в этих манифестах что мы видим? Во-первых, что очень существенно, признание народного характера войны. Вот то, о чем справедливо пишет и Толстой в «Войне и мире», тут совершенно нет нужды с ним спорить. Вот на самом деле эта идея, она действительно той эпохи, когда эти события происходили. Я процитирую. «Многие селения скрывали в леса семейства свои и малолетних детей, а сами, вооружаясь, поклявшись пред святым Евангелием не выдавать друг друга, с невероятным мужеством оборонялись и нападали на появляющегося неприятеля, так что многие тысячи оного истреблены и взяты в плен крестьянами, и даже руками женщин, будучи жизнью своей обязаны человеколюбию тех, которых они приходили жечь и грабить. Толь великий дух и непоколебимая твердость всего народа приносят ему незабвенную славу, достойную храниться в памяти потомков». Вот это один аспект. А другой – это отказ Александра от славы победителя, о чем я уже сказал. «Итак, да познаем в великом деле сем промысел Божий, повергнемся пред святым его престолом, и, видя ясно руку его, покаравшую гордость и злочестие, вместо тщеславия и кичения о победах наших, научимся из всего великого и страшного примера быть кроткими и смиренными, законов и воли его исполнителями, не похожими на сих, отпадших от веры осквернителей храмов Божьих, врагов наших, которых тела в несметном количестве валяются пищей псам и воронам. Велик Господь наш Бог в милостях и во гневе своем». Вот создается ощущение, что где-то на заднем плане этого текста сохраняется еще память Александра о том, что и на него был этот гнев, когда неприятель вошел в пределы страны. Но прошел над головой и миновал, потому что нашел человека раскаявшимся. И манифест о построении в Москве церкви во имя Христа Спасителя, вознаменование благодарности к промыслу Божьему за спасение России от врагов. Объявляем всенародно, спасение России от врагов, столь же многочисленных силами, сколь злых и свирепых намерениями и делами, совершенное в 6 месяцев всех их истребления, так что при самом стремительном бегстве едва самая малейшая токма часть оных могла уйти за пределы наши, есть явно излиянная на Россию благость Божья, есть поистине достопамятное происшествие, которое не изгладит веки из бытописаний. В сохранении вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к вере и Отечеству, какими и в трудные времена превознес себя народ российский, и вознаменование благодарности нашей к промыслу Божьему, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились мы в первопрестольном граде нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа, подробное о чем постановление возвещено будет в свое время. Да благословит Всевышний начинание наше, да совершится оно. Да простоит сей храм многие веки, и да курится в нем пред святым престолом Божьим кадило благодарности позднейших родов, вместе с любовью и подражанием к делам их предков. 25 декабря 1812 года. Вот такой вот смысл построения храма Христа Спасителя, который и нам, москвичам, особенно надо помнить, когда мы этот храм созерцаем. И, в общем, это очень важный эпизод из нашей истории по целому ряду причин. Надо сказать, что сама идея построения храма пришла снизу, хотя, возможно, она встретила в душе Александра такой живой отклик, потому что и ему приходило на сердце. Известно письмо генерала Петра Андреевича Кикина, императорского статс-секретаря, адмиралу Шишкову, тоже знаменитому деятелю того времени, большому патриоту и поборнику строгого православия. Кикин пишет: «Война сия, по-видимому, долженствовавшая решить судьбу России, потрясти основания гражданских и политических связей ее, и даже самой веры, не есть обыкновенная. Проведение Божие помощью веры и народного духа спасло нас. Ему благодарность, и памятник ему же принадлежит». Памятник, то есть храм, будущий храм Христа Спасителя. И вот интересно, что пишет Кикин об архитектурной моде того времени. «Обелиски, пирамиды и тому подобное льстят надменности и гордости человеческой, но немало не удовлетворяют благородному, благодарности исполненному сердцу христианина. Итак, сердце мое и ум согласно требует воздвигнуть храм Спасителю в Москве под именем Спасского собора, который один может удовлетворить во всех отношениях ожиданию каждого. Я говорю о Москве, ибо там сердце России. Надменный враг чаял нанести смертный удар народу русскому, и там дерзнул он на святотатство. Там провидение положило предел пагубным замыслам его народ человеческий, там началась гибель несметных сил вражеских». Значит, что мы видим здесь? Во-первых, храм Христа Спасителя как храм-памятник, и правильное православное понимание, к сожалению, сейчас во многом выветрившееся, того, что не в нашей культуре ставить памятники в виде обелисков, колонн, да, в общем, и человеческих фигур тоже, а в нашей культуре ставить памятники в виде храмов и часовен. На это указывал еще архиепископ Никон Рождественский где-то в начале 20 века, а вот сейчас, к сожалению, это понимание в основном отсутствует. И поэтому такое, я бы сказал, скульптура-бесия такое в последнее время возникло в России, где только можно ставят те или иные скульптуры, и тем самым уменьшают их ценность пропорционально их количеству, обратно пропорционально. Но это так, это к слову. Во-вторых, что существенно, что объединяются воедино в этом письме генерала Кикина провидение Божие, вера и народный дух. То есть вот как формируется в текущий период идея Третьего Рима. Да, они, может быть, не вполне сознают, что говорят об этой идее, но по сути это она. Именно Москва, как сердце России. Почему? Потому что в ней хранятся святыни главные, и она первопрестольная. Провидение, которое управляет судьбами России, и народ, который, пока он православен, пока он верит, провидение стоит на его стороне. Но мы представляем себе храм Христа Спасителя в его нынешнем виде, когда говорим о нем. А между тем, говоря об эпохе Александра I, нужно представлять себе проект Витберга. Карла Александра Витберга был принят Александром I. Довольно подробно и прочитать, и посмотреть чертежи можно на сайте храма Христа Спасителя. Там есть такая статья «Первый конкурс на создание храма Христа Спасителя». Вот кто хочет подробнее, тот может туда обратиться. А проект Воронихина, строителя Казанского собора, он действительно был тоже представлен на этот конкурс. И он очень интересен. Чем? Тем, что Воронихин впервые вводит в проект современного храма, построенного по канонам современной для того времени архитектуры, ориентирующейся на ренессансные образцы, он вводит элементы древнерусского храмового зодчества. Вот с этой точки зрения нужно посмотреть проект Воронихина, потому что он тем самым уже предшествует храму Христа Спасителя в его нынешнем виде. А Александр, между тем, одобрил проект Витберга, лютеранина по вероисповеданию, который, правда, принял православие в процессе работы над построением храма. Но об этом я скажу чуть ниже, чуть позже.
Вот еще как интересно, не знала.
Да, вот что Витберг писал о своем проекте. «Я понимал, что этот храм должен быть величествен и колоссален, перевесить, наконец, славу храма Петра в Риме». Мы уже говорили об этом, да, что вот это вот соревнование, начинающееся со Святой Софии, когда Юстиниан, император Юстиниан сказал: «Я победил тебя, Соломон». И дальше это соревнование постоянно происходит во всех центрах христианского мира. И Ветхий Рим с его собором Святого Петра, прославляющим папство, и как бы ответ на этот собор, в том числе тот же Казанский собор в Петербурге. И вот Витберг, хоть и лютеранин, но он отчетливо понимает тоже эту логику. Перевесить, наконец, славу храма Петра в Риме. Надлежало, чтобы каждый камень его и все вместе были говорящими идеями религии Христа. Чтобы это была не груда камней, искусным образом расположена, не храм вообще, но христианская фраза. Не здание хотелось мне воздвигнуть, а молитву Богу. Проект Витберга представлял собой довольно сложную, действительно символическую фразу. Храм состоял из трех ярусов. Нижний располагался под землей и должен был называться храмом Рождества. Средний, на обычном уровне, где обычно располагаются храмы, на фундаменте, назывался храмом Преображения, а верхний – храмом Воскресения.
Символично, символика, да.
Да, символика, в общем, понятна. Рождество – это Рождество в дольнем мире, в преддверии будущих страданий Спасителя, а Преображение в древнецерковной символике имело очень тесную связь с крестом, кстати сказать. Но это отражается и в одном из песнопений Преображения, да, «Егдатя узрит распинаемо, страдание уразумеет вольное». Но также и в некоторых произведениях христианского искусства первого тысячелетия, особенно нашей эры. И, наверное, Витберг был осведомлен об этом, потому что здесь чувствуется вот эта сознательная символизация. Почему именно Преображение в центре? То есть, если это перенести на войну 12-го года, да, то есть христиане в своей жизни, они же шествуют за Христом и некоторым образом отображают его жизнь, то вот страдания народа в войне преображают его лик. Да, то есть через страдания идет очищение, происходит очищение. И, наконец, верхний ярус, храм Воскресения, которое уже относится к эсхатологической перспективе, к жизни вечной. Интересно, что описание очень живописное этого храма мечты, который так и не был осуществлен на практике, оставил Александр Герцен. Дело в том, что он жил с Витбергом в ссылке и часто беседовал. И он, видимо, передает слова Витберга, когда в своем известном труде «Былое и думы» описывает вот этот несуществующий храм. Я процитирую. «Нижний храм, иссеченный в горе, имел форму параллелограмма, гроба, тела. Его наружность представляла тяжелый портал, поддерживаемый почти египетскими колоннами. Дневной свет скудно падал в него из второго храма. В этой крипте должны были покоиться все герои, павшие в 1812 году». Ну, понятно, что символически покоятся, да, то есть там должна была быть как бы могила неизвестного солдата, то есть нечто символически отображающее упокоение всех погибших воинов. «Вечная панихида должна была служиться о убиенных на поле битвы. По стенам должны были быть иссечены имена всех их, от полководцев до рядовых. На этом гробе, на этом кладбище разбрасывается во все стороны равноконечный греческий крест второго храма, храма распростертых рук, жизни, страданий, труда. Колоннада, ведущая к нему, была украшена статуями ветхозаветных лиц. При входе стояли пророки. Над ним, венчая его, оканчивая и заключая, был третий храм в виде ротонды. Этот храм, ярко освещенный, был храм духа, невозмущаемого покоя, вечности. Тут не было ни образов, ни изваяний, только снаружи он был окружен венком архангелов и накрыт колоссальным куполом. Вот какое впечатление все это производит?
Чем-то языческим, мне кажется, очень громоздким.
Ну, языческим просто в силу влияния античной архитектуры на архитектуру классицизма. Этот храм должен был быть выдержан чисто в традициях классицизма. Но я бы сказал не столько языческим, сколько спиритуалистически-христианским. То есть идея христианства в той ее форме, в какой она носилась в интеллектуальных салонах того времени. Обратите внимание, что воскресение ассоциируется здесь с безвидностью, с чистой сферой духа, а не с воскресением телесным, каким оно утверждается православной церковью. И не только православной, на самом деле и католическая, и лютеранская утверждают то же самое, но интеллектуальная мода оказывается иногда сильнее, чем вероучение. И эта эпоха как раз очень ярко характеризовалась вот этой силой интеллектуальной моды. Кроме того, конечно, как храм-памятник Победе, проект Витберга намного убедительнее, чем проект Тона. Тоже, кстати, лютеранин. Но в то же время, как православный храм, ну, он вообще не выглядит православным. Да? То есть, Третий Рим воздвигает в своем сердце храм, который не имеет в себе ничего собственно православного. Только нечто общехристианское.
Может быть, тоже какая-то идея за этим стояла, наверняка? Всемирное, что ли, измерение?
Знаете, действительно стояло, да. Я бы сказал, что даже здесь воплощена некая идея не до конца осознаваемого, опять-таки, экуменизма. Вот посмотрите, что говорит император Александр молодому архитектору Карлу Витбергу после одобрения его проекта. «Витберг, я знаю, что вы имеете хорошее понятие о христианской вере. Что до меня касается, то мне это все равно». Но ради простого народа мне было бы желательно, чтобы вы принадлежали к нашей церкви, потому что таинственное значение вашего проекта храма не всякому понятно, и простому человеку оно может показаться ересью. Если же вы, напротив, сами перемените веру ради построения этого собора, то это произведет на него, то есть на простой народ, особое впечатление. Но я вас к этому не принуждаю. Если только это противоречит вашей совести, то я этого со своей стороны не желаю. Вы знакомы с нашими обычаями так хорошо, что не все их так понимают. Подумайте об этом, усердно помолитесь Богу, чтобы не ошибиться, и сообщите мне ваше решение. Можно сравнить это, опять-таки приходит на ум центральная фигура нашего позднего Средневековья, Иван Грозный. У него есть записанный диалог с лютеранским пастором Ракитой, приехавшим с польским посольством. Иван Грозный не просто очень хорошо знал богословие, но он отчетливо понимает все отличия православия от протестантизма. И в этой беседе вполне убедительно аргументирует православную точку зрения. Вот. Александр, как мы видим, и не знает практически этих отличий, ну, может быть, кроме обрядовых, вот те самые обычаи, которые он упоминает. И самое главное, он безразличен к ним. Он прямо говорит, мне это все равно. Но ради простого народа было бы желательно. То есть, то, что простой народ держится за православие, по сути, представляется монарху скорее суеверием, чем верой. Православному монарху, монарху Третьего Рима, заметьте. Конечно, здесь есть ряд оговорок. Например, русские монархи не признавали верховенство римского папы вполне искренне. Они считали это, в свою очередь, уже католическим суеверием. И протестантизм они также вполне искренне считали, ну, как бы ущербным и скудным по сравнению с православием и католицизмом в плане наличия обрядов и глубокого понимания таинств. Но в то же время, по большому счету, они были такие вот несознательные и пассивные экуменисты, можно так сказать. Что отражалось, в свою очередь, в их европейской политике, как уже на практике экуменической, но только не в смысле соединения церквей, а в смысле того, что Россия – европейская держава, которая должна участвовать в западноевропейских делах. Вместе с тем, как политик, Александр действует вполне трезво, в том плане, что он запрещает орден иезуитов, за его активный прозелитизм. Мы помним, что иезуитов призвал на Русь император Павел и изгоняет их в 1815 году из обеих столиц, в 20-м из страны в целом. В 22-м году Александр именным рескриптом запрещает масонство в России. Причем с такой формулировкой, что масонские ложи стали заниматься сокровенно предметами политическими. Вот. Но это, конечно, что называется, спохватились к 22-му году. Но, тем не менее, безусловно, этот запрет представлял собой сознательный и политически безупречный шаг.
Надо То есть, заметить... как врагов государства, а не как врагов церкви, да?
Да, вот вы совершенно правильно поняли то, что я хотел сказать. Да, в обосновании обоих запрещений, и иезуитов, и масонов, есть политика, но нет принципа. То есть, можно говорить о некоторой беспринципности, не в том смысле, в каком мы говорим о беспринципности людей совершенно циничных, но в смысле абсолютной почти несознательности религиозной политики, которая скорее по инерции продолжается в православном духе, нежели является таковой сознательно и преднамеренно. И, конечно, все это, может быть, повлияло, а может быть, просто коррелировало, потому что, когда речь идет о множестве людей, трудно говорить о том, кто на кого влияет, так как у каждого все равно есть своя свободная воля, но, во всяком случае, коррелировало с нравственным состоянием империи в конце царствования Александра. Что мы можем сказать об этом состоянии? Ну, состояние народа, во-первых. Здесь трудно сказать. Мы вспоминаем полемику Гоголя и Белинского о религиозности русского народа 1846-47 годов. Уже другая эпоха, эпоха Николая. Вот. Но полемика эта характерна чем? Тем, что Гоголь освещает как бы одну сторону русского народа, его благочестие, а Белинский другую, его безбожие. А по сути, если посмотреть в оба эти окуляра, то получается, что, наверное, было и то, и другое. Да? И каждая из них по-своему зрела, каждый из этих аспектов. Если мы возьмем толковый словарь Даля, который издан был уже во второй половине XIX века, где-то даже ближе к концу, но собирался еще с 1819 года аж, то есть с Александровской эпохи, то мы увидим, что там очень много материалов именно по благочестию, по религиозности русского народа. То есть Даль, он союзник Гоголя, несомненно. Но вместе с тем мы будем несколько позже зачитывать некоторые цитаты из святителя Игнатия Брянчанинова. Вот он оказывается союзником Белинского. Я понимаю, что это шокирующе звучит, но поясню, в каком смысле. Понятно, что они абсолютно не союзники. В плане того, что они считают добром и злом, относительно веры, конечно, и относительно народного благочестия прежде всего. Но то, что констатирует святитель Игнатий, то повреждение нравов, которое он констатирует, оно ближе гораздо к тому, что констатирует Белинский, чем к тому, в чем убеждает своих читателей Николай Васильевич Гоголь. И это опять же к той теме, что мы удивляемся, скажем, тому массовому насилию над духовенством и глумлению над святынями, которые вспыхнуло в начале 20-х годов. А тут вопрос, до какой степени это удивительно. Вот, если же говорить о состоянии высшего слоя, то опять же нужно прежде всего сказать, что он был очень разным. Там были люди всякого рода и всякого отношения к вере в том числе. И можно сказать, что в каком-то смысле типичен вот для такого провинциального, среднего или низшего дворянства. Давилов, который ездил к батюшке Серафиму и записал беседы с ним, в том числе одну беседу, очень важную вообще для духовности православной, для понимания цели христианской жизни. Такое яркое свидетельство того, что не прерывалась практика умной молитвы, сихасская практика на Руси, и яркое свидетельство понятия об обожении, не отличающегося от того, что было и при святителе Григории Паламе, и в египетских пустынях IV века. То есть непрерывности православной веры, христианской веры. Православие это же и есть неповрежденное христианство. А с другой стороны, не менее типичен персонаж Пушкина, отчасти списанный с себя, отчасти с других, Евгений Онегин. Эта поэма начата в 1823 году, как раз еще при жизни царствования Александра I. Вот что представляет собой Евгений Онегин? Это человек, который не может найти себя, и который уж точно находит себя не в вере. Да? Он и не слуга царю, и не отец солдатам, и вообще никто, можно сказать, пустое место, хотя по своим способностям, может быть, он гораздо больше, чем мог бы быть гораздо больше. И он даже, в общем, и семью создать не может.
Да, открывает в каком-то смысле галерею лишних людей в русской литературе.
Да, начинается галерея лишних людей, и притом заметьте, что это достаточно узкий слой, ну, в количественном соотношении с народом. Если этот слой начинает вот так вот наполняться лишними людьми, то это значит, что у рыбы гниет голова. По отношению к своему слою Евгений Онегин – это не редкий тип. Пушкин описывает его не как диковину, не как одного из младенцев кунсткамеры, скажем так. Он описывает его как достаточно типичную, на самом деле, типичного персонажа. Но просто поумнее многих, да, то есть типичного среди умных. Потому что те, кто не обладали вот какими-то способностями, ироническим взглядом на мир, они описываются Пушкиным в лице, например, дяди Евгения Онегина, который лет 40 с ключницей бронился, в окно смотрел и мух давил. В общем, неутешительное на самом деле описание. И, конечно же, «Горе от ума» Грибоедова, еще раньше начатое, в 1822 году. Я не буду проходиться по страницам этого разобранного полностью на цитаты, на афоризмы произведения. Я хочу только одну припомнить цитату, которая нам аукнется потом еще и в будущем. Описывается некий помещик, который для затей на крепостной балет согнал на многих фурах от матерей, отцов, отторженных детей. Сам погружен умом в зефирах и амурах, заставил всю Москву дивиться их красе. Но должников не согласил к отсрочке. Амуры и зефиры все распроданы поодиночке. И Чацкий резюмирует. Вот те, которые дожили до седин, вот уважать кого должны мы на безлюдье, вот наши строгие ценители и судьи. То здесь одновременно и некий разрыв поколений происходит. И еще важнее то, что существовал закон именно в царствовании Александра. Николай потом его отменил. О праве помещика продавать крестьян поодиночке, то есть отрывая их от семьи. И здесь, конечно, возникает вопрос, что это за закон в христианском царстве, да, который позволяет игнорировать сказанное в Священном Писании, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Сказано именно относительно семьи. Не только же муж и жена, да, но и дети предполагаются. Вот,
конечно, малая церковь.
Как должен чувствовать себя народ, в каком унижении он должен находиться, чтобы это терпеть, с одной стороны. А с другой стороны, что должен думать помещик, как он должен относиться к христианскому закону, чтобы пользоваться этим правом. Даже в случае крайней нужды. А здесь мы видим, что он должников не согласил к отсрочке, то есть, скорее всего, проиграл в карты. Или, может быть, заложил свое имение в связи с тем, что потратился на предметы роскоши. Вот. Но речь не идет об экстренной ситуации, когда там голод или что-то такое. Речь идет о достаточно житейском случае из жизни русского помещика. Вот. То есть, здесь мы можем говорить о некоем таком системном грехе, который, безусловно, не мог остаться без ответа со стороны вот того самого провидения, на которое так любит ссылаться эпоха, как правило, стесняясь называть его по имени.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Дорогие братья и сестры, я уступаю место у микрофона Владимиру Ивановичу Немыченкову, религиоведу, ответственному секретарю научного совета по религиозно-социальным исследованиям отделения общественных наук Российской академии наук. Владимир Иванович сегодня продолжает очень интересный, познавательный, глубокий разговор о сакральной нумизматике. И вначале напомним вам, чем завершилась предыдущая беседа.
Со временем официальным титулом императора стал термин «святой», имеется в виду христианских императоров, «агиос». И во многих религиозных процессиях, отражавших религиозное вероучение и символически воспроизводивших основные сакральные события христианского религиозного цикла, император выступал как живой образ Царя Небесного. Понятно, что дееспособность конкретного императора, как человеческого индивидуума, она была ограничена рецепцией его действий народом, армией, аристократией и церковью. Но, тем не менее, император сохранял вот эти сакральные функции, как наместника Христа на земле. Естественно, что церковь не воспринимала в качестве наместника Христа на земле императоров-еретиков, ну вот, иконоборцев, монофилитов. Вот. Но при этом церковь не отказывала им в их правомощности как светских правителей. То есть как глава государства, да, но как наместник Христа на земле в качестве первосвященника и того, кто может определять вероучение церкви, естественно, церковь им отказывала. И поэтому церковь претерпевала гонения, как мы знаем, и вот в период и монофилитства, и в период иконоборчества, и более продолжительный. И таким образом, главной функцией византийского императора была сакральная. Ну, коротко, если сказать о Руси, то с принятием христианства на Руси у нас тоже стала формироваться аналогичная форма сакрализации власти, и борьба между тем, кому считаться наместником Бога на земле, императору или патриарху, она вот закончилась поражением патриарха Никона. Алексей Михайлович, что называется, победил. Ну, в данном случае по византийскому образцу. В этом смысле вот надо еще сказать, что византийские императоры, они, вот я сказал, что они выполняли функции органов церковного управления. Ну, если посмотреть историю церкви, то ну, очень часто не церковь выбирала себе патриарха, а именно император назначал патриарха, снимал неугодного, ставил на его место нужного. И это было в том числе и среди императоров не еретиков. То есть фактически император руководил церковью опосредованно через патриарха, но выбирал патриарха он сам.
То есть церковь то есть в этом некая смысле... соборность в этом смысле некая.
Ну, она, да, то есть она была... Ну, понятно, что как только церковь вышла из подполья, что называется, она попала в зависимость от государства. И мы знаем это из истории церкви, у нас все преподаватели истории церкви, я помню, отец Александр Салтыков говорил на курсах по истории русской церкви о том, что когда государство слабое, то власть государственная, она очень-очень считается с церковью. Но как только государственная власть начинает укрепляться, и чем она сильнее в своей земной функции, тем более пренебрежительно она относится к церкви. То есть ей тогда уже не нужна эта санкция, что называется, на ее легитимацию. Мы это видим вот по Петру Первому.
Так и люди также по такому же образу. Как только человек попадает в какое-то обстояние,
Да, скорбь. Господь как бы напоминает, да, этими бедствиями. Ну, в данном случае, вот, что называется, все равно. Она напоминает или отдельному человеку в его конкретной судьбе, или в судьбе целого государства и целого народа. Вот, и теперь мы подошли к что называется, к основной теме нашей сегодняшней беседы, это сакральность христианского императора в нумизматике. Понятно, что император христианский должен был использовать нумизматику, так же, как и все его предшественники, для укрепления своей власти, для подчеркивания своей сакральной функции. И естественно, что вот то, что мы только что сказали, что чем слабее были права императора на власть, если он там захватывал власть незаконно, путем свержения там, и убийства предшественника, то он как бы с особым старанием обращался вот к этой стороне утверждения своего права на власть, получение, что называется, сакральной функции через сакральную нумизматику. В прошлой беседе я говорил о том, что еще в языческий период монеты использовались государственной властью в Древнем Риме для государственной пропаганды. То есть там была и пропаганда военных побед, и государственного строительства, там спортивных мероприятий, возвеличение императора самого. И в христианский период вот эти функции, они претерпели изменения определенные, но но тоже сохранились в нумизматике. Но главной функцией, как я сказал, императора в христианский период, вот остается его сакральная эта роль между трансцендентным Богом и нашим земным миром. И эти две власти, небесная и земная, они сливаются при условии, что единственный государь на земле подчиняется вселенскому могуществу единого Бога, то есть такого небесного суверена земного императора. И в силу вот этого трехвекового культа императора в Римской империи царскому изображению на монете в христианский период также придавалась почти сакральная значимость. Ритуал воздаяния почести императорским изображениям, которые были установлены в общественных местах для всеобщего поклонения в христианский период, это тоже все сохранилось. То есть стояли статуи императоров, портреты. Вся эта практика, разработанная еще в языческий период, она сохранилась и в христианской Византии. И, как вот считает Михаил Николаевич Бутырский, на которого вот я ссылался в предыдущие наши беседы, специалиста по сакральной нумизматике и по истории Византии, вот воздаяние почести портрету императора стало прообразом и примером для почитания христианских икон. Но для нас это важно, поскольку всю, вот я напомню, этой теме сакральной нумизматики, к чему мы обратили на нее внимание, это...
Благодаря вот этой переклинике.
Проблемы, да, насколько допустимо интересно в нашей вот современной жизни использовать священные изображения на денежных знаках.
Ну да, дискутируется этот вопрос все-таки.
Это вопрос, да, такой дискуссионный, и я вот в нашей первой беседе говорил, что совершенно крайней точки зрения, это абсолютного неприятия, там требования запретов, там, чтобы Государственная Дума приняла закон, запретила Центральному банку печатать, чеканить монеты и на купюрах изображать. Мы обратились к истории вопроса, и вот сейчас подошли к христианскому периоду Византии, изображению священных образов на монетах. Так вот, история церкви показывает, что те требования, которые вот сейчас церковь предъявляет к нашему отношению к священным изображениям, то есть благочестивые отношения, недопущение каких неблагочестивых действий, недопущение кощунства и поругания, они своим образцом имеют отношение к фигуре императора. И этому есть немало примеров в материалах, в деяниях Седьмого Вселенского Собора, на котором было утверждено иконопочитание, принят догмат иконопочитания. Ну вот, в частности, в деяниях приводится письмо святого Симеона Столпника царю Юстину-младшему, где он просит императора обратить внимание на то, что поругаются святые иконы, и вот как ты, император, наказываешь тех, кто оскорбляет твои изображения, то вот точно так же строго надо покарать тех, кто оскорбляет изображение Царя Небесного. С VIII века византийские монархи на монетах титулуются по-гречески как «василевс» или «автократор». Примечательно, что вот древний титул «царь» – «рекс», да, на латыни, на монетах встречается исключительно только в отношении Христа. То есть император именуется Василевс, а древнеримский титул «царь» относится только к небесному царю. Поэтому Христос на монетах часто именуется как «царь царствующих» – «рекс регнатиум». А в императорской титулатуре «рекс» после Василия I в IX веке уже больше не употреблялся. По византийским монетам можно проследить изменения взаимоотношений Христа и императора, наместником которого он считался на земле. Ну, как вот я уже говорил, что до VII века на монетах чеканились только христианские знаки, крест и христограмма. А первый образ Христа появился в самом конце VII века при Юстиниане II. Вот интересно отметить, какие эпитеты были отчеканены на монетах Юстиниана II. То есть на аверсе, на лицевой стороне монеты, где раньше помещался портрет самого императора, и отчеканено погрудное изображение Христа с эпитетом «Царь царствующих» и аббревиатура «Доминус Ностер», то есть «Господь наш».
Надо же, как икона получается, да?
Да-да, вот мы еще эту тему продолжим. То есть это Бутырский отметил особое иконоподобие был такой период в византийской нумизматике, когда монеты максимально повторяли иконы, то есть во всех деталях, в иконографии, в надписаниях самих образов, в качестве исполнения. То есть вот был такой рассвет просто в Византии, но вот сейчас мы говорим о VII веке, это еще только первое изображение креста на монете вообще. Так вот на лицевой стороне, на аверсе, было изображение креста с эпитетом «Царь царствующих», а на реверсе, на оборотной стороне, был портрет императора с особой такой формулой, подчеркивающей смирение императора перед небесным царем. То есть там было написано «Слуга Христа», то есть, можно перевести как и раб Христа. Там два перевода у Дулоса. Так вот, изображение Христа являло собой образ высшей безусловной власти, стоящей над земными правителями. А перенос фигуры императора с эпитетом «Слуга Христа» на реверс монет знаменовал признание такого порядка вещей и узаконивание их. Вот при этом смирение императора подчеркивалось еще тем, что император держал Голгофский крест, символ Христовой жертвенной победы над смертью, вот на этой монете. И вот при как раз Юстиниане II впервые с римских времен, то есть это конец VII века, император уступил главное место на монете небесному царю. Пан Василевсу, как его вот называют Бутырский, царю всех. И с этих пор присутствие Спасителя на монетах должно было восприниматься уже как утверждение православия и благочестия императора. И после победы иконопочитания в 743 году это привело к возвращению Христа вот на лицевую сторону солидов основных золотых монет Византии. А вот эта тенденция подчеркивания власти Христа над императором и его земным царством достигает полноты в чеканке так называемых анонимных фолисов X-XI века. Был такой период, когда императоры настолько прониклись идеей того, что они император милостью Божией, что они как бы самоустранились с монет вообще. Упоминание об императоре, то есть возникла проблема атрибуции. То есть невозможно определить, к какому императору относится монета. То есть монеты перестали подписываться именем императора, и там и портрет исчез, и подпись исчезла, и титулатура исчезла. То есть, поэтому они называются анонимные. То есть неизвестно, какой император их чеканит. На монетах изображался только священное изображение. На аверсе этих фолисов портрет Василевса и надпись с его именем заменяется образом Христа, а на реверсе надпись относится тоже ко Христу, как царь царствующий. И на целое столетие изображение Христа Пантократора на монетах полностью исключило любые свидетельства об императорской власти. Таким образом, языческая процедура вот консекрации, обожествления императора и его власти над империей на этих монетах заменяется изображением истинного Бога и небесного царя Христа, признавая его священным правителем ромейской державы. То есть император на монетах, что называется, самоустранился. Но тем не менее, земная власть императора часто требовала вот этой небесной легитимации, как я говорил, особенно в тех случаях, когда права, что называется, были шаткими. Поэтому на монетах появляются сцены коронации государя Христом, Богоматерью или кем-то из святых. И первая такая композиция коронования появилась на монетах весьма такого незначительного императора Александра, который правил там всего 2 года, в 912-913 годах. На монете изображается некий святой, который возлагает венец на императора. Католицы считают, что, возможно, это был святой пророк Иоанна Предтечи, хотя он и не подписан. А почему такое предположение? Потому что в реальном ритуале коронации, венчания на царство, использовалась реликвия, хранившаяся в храме Святой Софии в Константинополе, десница Крестителя Господня. Не прямо следующий, но один из последующих императоров, Иоанн I Цимисхий, 969-976 годы, прав на престол не имел, поскольку он занял его после убийства своего предшественника Никифора Факи. И для того, чтобы обосновать свои права на престол, он тоже изобразил свою коронацию на монете, но он первый использовал здесь образ Богородицы. То есть у него на аверсе был изображен погрудный образ Христа Пантократора, а на реверсе было погрудное изображение самого императора, на которого Богородица возлагает корону, а сам император держит крест. Вот такая символика, которая потом стала традиционной для вот многих императоров, которые стали изображать сцену этой коронации. Аналогичная история произошла с последним императором из династии Комнинов, Андроником I, который умер в 1185 году. Он также занял престол незаконно, убив своего предшественника. И, очевидно, поэтому изобразил себя на монетах, коронуемым Христом. Известны эти монеты, они до нас дошли, хорошего качества. Монеты также служили средством выражения христианской веры и благочестия императора, о чем вот подробнее мы еще расскажем. А здесь надо этот раздел заключить следующим. По мере того, как имперская идея все более проникалась христианским чувством, образ власти на монетах Византии все более демонстрировал свою обязанность христианству, становясь христианским по преимуществу. То есть, как я говорил, император выполняет сакральную функцию, как наместник Христа на земле. В определенный период в X-XI веке императоры даже отказались от собственного упоминания на монетах, целиком себя скрыв, значит, в анонимных фолисах за образами Христа как истинного царя империи. И таким образом христианский император обрел вот такую сакральность и ее легитимацию на монетах. Следующая тема, которую можно было бы рассмотреть, это символическое использование монет в Византии вообще. То есть вот кроме вот этого подчеркивания сакральной функции императора и его прав на престол, монеты использовались в византийский период, так же, как и в языческий период, еще для различных целей, в том числе для политических. И это довольно большая тема, я вообще предлагаю ее в следующий раз.
Это был религиовед, ответственный секретарь научного совета по религиозно-социальным исследованиям отделения общественных наук Российской академии наук Владимир Иванович Немыченков. Ждем продолжения темы.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 14 зачало, 5 глава, с 33 по 41 стих. Господь сказал: «Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твою не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». В этих словах Христа раскрытие третьей заповеди: «Не употребляй имени Господа твоего напрасно». Ложная клятва — нечестие по отношению к Богу и неправда по отношению к человеку. Ложно клянущийся как бы говорит: «Господи, помоги мне», а сам желает, чтобы Господь ни за что не помог ему. Это не означает, что всякая клятва — грех. В относительно недавние времена клятва в судах, военная присяга, приносимая с верой в Бога, означала, что люди воздают имени Божию, подобающую ему честь. Что имеет в виду Христос, говоря «не клянись вовсе»? Прежде всего, ненужное употребление имени Божия в обыденном разговоре — признак безблагодатного, не знающего страха Божия сердца, и мы должны избегать клятвенных обещаний в делах, которые не зависят от одного нашего произволения. «Не клянись ни землей», — говорит Христос, потому что это тоже было бы клятвой ее Творцом и Владыкой, «ни Иерусалимом», потому что его освящает Царь царствующих и Господь господствующих, «ни головою твоею», потому что она принадлежит более Богу, чем тебе. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. От лукавого, от лжи, которая есть во всех людях, подвластных ему, ибо всяк человек — ложь. Ваше слово должно быть значимо само по себе. Святость и правдивость ваша да будет известна всем человекам. Христос зовет к подлинности наших слов. Мы знаем, как мало прямоты и простоты в человеческих отношениях сегодня. Господь не создает новой морали. Он ничего не упраздняет. Он раскрывает глубину того, что является подлинной человечностью. Но приобщиться ей по-настоящему могут только те, кто приходит ко Христу. Вы слышали, что сказано, говорит Христос, «Око за око и зуб за зуб». Этот ветхозаветный закон возмездия в свое время очень сильно ограничивал инстинкт мести, столь естественный для падшего человека. Но и его, пройдя через 2000 лет христианства, человечество, казалось бы, давно уже должно было оставить далеко позади. Увы, если бы сегодня оно оставалось хотя бы на уровне Ветхого Завета. Что же означают слова Христа? «А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Евангелие никогда не дает готовых нравственных рецептов. Речь идет скорее о духе, чем о правилах. Сам Христос, когда его ударил слуга первосвященника, не подставил другую щеку. Он ответил твердо и с достоинством, что ты бьешь меня. И никто не имеет права, ссылаясь на эти слова Господа, покрывать несправедливость. Христос не предлагает здесь юридического закона, который можно было бы применять по отношению к гражданскому обществу. Это означало бы выпрашивание милости у торжествующего зла. Христос не отменяет закон возмездия. Там, где правители должны употреблять меч правды для устрашения злодеев и защиты обиженных. Разумеется, Христос не может освящать беззаконие, требованием от слабых безропотно уступать насилию. Бывают обстоятельства, когда подлинные христиане должны сражаться, покоряться неправде и несправедливости, в особенности, когда жертвы их являются другие, абсолютно противоположно Духу Христову. Господь говорит о прощении личных грехов и о том, чтобы в гражданских судах никто не требовал большего наказания, чем это необходимо для общественного блага. Христиане не должны быть мстительными. Закон правды у нас не может быть отделен от закона любви. Зло не побеждается, когда мы отвечаем на него таким же злом. А когда по милости Божией мы прощаем личные обиды, зло становится внешним по отношению к нам. Когда же не прощаем, зло одерживает еще одну победу, оно входит в нас. Христос хочет открыть человечеству иной путь, победить зло добром, ответить на ненависть любовью. Что значит подставить другую щеку? У святых отцов есть два толкования. Согласно первому, одна щека — наш ближний. Когда ему наносят обиду, мы должны быть готовы подставить другую щеку, себя, жизнь свою не пожалеть ради него. А когда нам наносят личную обиду, мы должны подставить другую щеку, смирение и твердость любви Христовой. Наш Господь ради нас принял заушение. Тем, кто захотел неправедно судиться с ним, он отдал и верхнюю, и нижнюю одежду, и взошел на крест, обнаженным от небесной славы. И он прошел не одно, а два поприща по дороге к Голгофе, чтобы принять крестную смерть не в ненависти, а в любви ко всему роду человеческому.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель московского храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов –